Добрый вечер, друзья. Во-первых, поздравляю вас с прошедшим праздником. 66-й годовщиной того дня, когда холостой залп «Авроры» возвестил новую эру в истории человечества, взошло солнце свободы и началось утро нашей Родины в сосновом бору. Наша сегодняшняя программа тематическая. Она посвящена английской группе «Полис», но сначала, как обычно, выпуск «Рок-хроники». Ноября. В этот день, в 1967 году, в Соединенных Штатах состоялась премьера кинофильма «How I Won the War», «Как я выиграл войну», в главной роли с Джоном Ленноном. В этот день, в 1968 году, состоялось оформление развода Джона Леннона с его женой Синтией. 9 ноября. В этот день, в 1961 году, Брайан Эпштейн впервые увидел выступление Битлз на обеденном концерте в клубе «Каверна» в Ливерпуле. Говорят, что Эпштейн был единственным человеком в зале, одетым в костюм. Вскоре Эпштейн стал менеджером Битлз. В этот день, в 1966 году, Джон Леннон познакомился с Йоко Оно на открытии ее выставки под названием «Unfinished Pictures and Objects» — «Незаконченные картины и предметы», состоявшиеся в Лондоне. В 1967 году вышел первый номер журнала «Rolling Stones». В редакционной заметке говорилось, что «Rolling Stones» — журнал не только о музыке, но и о вещах и взглядах на жизнь, которые она в себя включает. 10 ноября, день рождения, в 1948 году в Англии, в городе Бормуте, Грега Лейка, гитариста и певца, одного из основателей группы King Crimson, а затем группы Emerson, Lake и Palmer. 10 ноября, день рождения, в 1944 году, в городе Амершеме, в Англии, Тима Райса, поэта и литератора, написавшего либретто к мюзиклам Jesus Christ Superstar, Гитар и других. 12 ноября. В этот день, в 80-м году, вышла последняя одиночная пластинка Джона Леннона под названием «Starting Over» — «Все сначала». 12 ноября, также день рождения, в 45-м году в Канаде, в городе Торонто, Нила Янга, гитариста, певца и композитора, основателя группы «Buffalo Springfield», затем участника известной американской группы «Crosby, Stills, Nash & Young». 13 ноября. В 68 году в Соединенных Штатах состоялась премьера кинофильма «Битлз» и «Yellow Submarine» — «Желтая подлодка». В 64 году в этот день «Rolling Stones» выпустили биографию своей группы, написанную коллективно. В первые же несколько недель книжка поднялась в список 10 самых популярных книг в стране. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем и переходим к рассказу о группе «Полис».
Like we're on the right street, going wherever.
засечел синхронность 2 записи 1983 года. Итак, август 1977 года. Эксцентричный французский предприниматель Марк Вермаси организовал в маленьком пыльном городке на юге Франции у испанской границы фестиваль панк-рока. На фестиваль была приглашена вся лондонская панк-элита, группы Jam, Damned, The Clash, группы, выведенные на афишах крупными буквами и доставленные на фестиваль специальным самолетом. Внизу на афишах еле заметна группа Полис. Обращение с ними соответствующее. Из Англии на юг Франции на старом автобусе вместе с другими малоизвестными группами и журналистами мелких газет. Поездка занимает 37 часов с остановкой на ночь в парижской гостинице в 16-местном номере. Открытие фестиваля в Монте-де-Марсане. Выступление полиции запланировано на первый день после обеда. Вслед за выступлением групп «Асфальтовые джунгли» и «Маньяки», групп которых сегодня уже никто не помнит. Выступление полиции длится 20 минут, реакции почти никакой. В обзоре фестиваля им посвящается 15 строк. Имя солиста группы Стинга газета отпечатает с ошибкой. Вечером того дня Стинг бродит по улицам Мон-де-Марсана, задаваясь вопросом, есть ли у группы хоть какое-то будущее. Журналист Мелоди Мейкер сочувствует ему и дает совет бросить это дело и вновь возвратиться к работе учителем. Стинг отвечает, что подумает, когда вернется в Лондон. Следующая встреча их происходит некоторое время спустя. Стинг стал кинозвездой. Пластинка «Полис» «Outlanders d'Amour» продалась тиражом более миллиона экземпляров по всему миру, и популярность ее растет. За неделю до этого группа «Полис» выступила перед 30 тысячами зрителей Рейдингского фестиваля как основная группа дня. Кроме того, Стинг мимоходом замечает, что он на пути к своему первому миллиону.
Thank you.
Каждое твое дыхание, запись 83-го года. Но вернемся к 76-му году, году создания группы. 76-й год, как и последовавший за ним 77-й, были годами панка. Музыкальная пресса, обычно вообще лево настроенная и приветствующая всяческий радикализм, посвящала панк-группам целые страницы, представляя панк как новую, неспровергающую, а потому революционную и прогрессивную силу в роке. Действительно, панк восставал не только против музыкального эстаблишмента, он пытался разрушить всякое благозвучие в музыке. Его языком стал искаженный грохот стальных струн и хриплые выкрики протеста рабочих подростков, неудачников и двоечников, требовавших своего места под солнцем рядом с культурными, причесанными и красноречивыми. Все, что не несло в себе воинствующий пролет культовщины в те годы, принималось либо с прохладцей, либо вообще открыто порицалось. Sex Pistols и Clash были настоящими панками. Им можно было верить. Был там Нации Полис? Нет. Одной из причин, вызывавшей такое недоверие, было то, что Стюарт Копланд, основатель Полис, американский барабанщик, незадолго до этого играл в группе Curved Air, закругленный воздух, в группе симфорока, довольно претенциозного и помпезного свойства. Сам Копланд, тем не менее, идейно поддерживал панк. Его привлекала непокоренная кандовая энергия панк-рокеров, их стремление гладить против шерсти. Копланд считал, что в музыкальном бизнесе создалось абсурдное положение. Пластиночные компании из наилучших побуждений откликались на малейшие просьбы групп, давая им непомерные денежные авансы. В результате музыканты были все время должны компаниям. «Новая пластинка нашей группы, — вспоминает Копланд, — должна была продаться тиражом как минимум 100 тысяч экземпляров, хотя бы для выхода в ноль, для расплаты с долгами». Это, в свою очередь, означало, что, выпуская новый материал, группа не могла рисковать, не могла экспериментировать. Пластинка обязана была быть коммерческой и своей музыкой не подтягивать народные массы до уровня понимания музыкантов, а наоборот — принижать сообщество группы до уровня аудитории. Такое вот положение и привело, в конце концов, к распаду группы Craft Air в 76-м году. Энергичный Копланд задумал создать группу, которая ни от кого бы не зависела, сама бы пробивала себе дорогу, сама выпускала бы пластинки, определяла свой стиль и направление, группу, которая не брала бы авансов и капиталовложений у пластиночных компаний, группу, которая бы несла ответственность только перед собой. Первым музыкантом новой группы стал гитарист Генри Падавани, молодой сицилиец, живший до этого во Франции и перебравшийся потом в Лондон. Теперь нужно было найти певца, лицо группы, так называемого фронтмена, то есть передового в буквальном переводе. За год до описываемых событий, после неважного выступления группы Крэлт в Ньюкасле, Копланд с другом пошел в местный политехнический институт послушать джаз-роковую группу The Last Exit, последний выход. Эту группу, вспоминает Копланд, по воздействию можно было сравнить лишь с болью от геморроя. Пожилые и лысеющие люди исполняли свою музыку на полном серьезе, но, как ни странно, аплодировали им горячо. Из одного парня. Он играл на пасу. Звали его Стинг. Жало. Видно было, что он обладает колоссальным свойством присутствия на сцене. Видно было, что у него огромный потенциал. Тогда же Копланд познакомился со Стингом, убедил его покинуть Ньюкасл, переехать в Лондон и вступить в его новую группу. К тому времени сам Стинг чувствовал, что в родном Ньюкасле ему отчужденно. Вокруг него были люди, следовавшие давно устарелым канонам, люди без воображения, люди без порыва. Итак, он вскоре принял решение, подал заявление об уходе из школы, где работал учителем, сложил пожитки в семейную машину и отправился с женой и ребенком в столицу создавать новую группу. You look as if you're 1978 года. Новая группа, которую окрестили The Police, полиция, в полном составе из трех человек, приступила к репетициям в однокомнатной квартире Стюарта Копланда, в которой он, к тому же, вселился незаконно. Песни все были написаны самим Стюартом, и материал выбиралось на 15 минут. Музыка была грубоватой, немного примитивной, и Стингу не понравилось. Однако его покорила энергия и напористость Копланда, его здоровый эгоизм, его одержимость и глубокое понимание обстановки. В феврале 1977 года наша троица, заняв у одного из друзей 150 фунтов, отправилась в студию и записала свою первую одиночную пластинку «Fall Out». В это же время из Америки приехал старший брат Копланда Майлз, который к тому моменту уже несколько лет работал театральным агентом и менеджером. Он привез с собой американского панка с псевдонимом «Черри Ванилла», то есть «Вишневый ванильный», и предложил группе «Police» отправиться на гастроли, аккомпанируя «Черри Ванилла» второе отделение и выступая в первом отделении своим номером. Время было трудное, выбирать не приходилось, так что в марте 1977 года в городе Ньюпорте в Южном Уэльсе состоялось первое выступление. Это было не бог весь что, но название группы появлялось на афишах, а это было главное. Через несколько недель состоялся концерт в лондонском клубе «Рокси», тогда самом модном панк-клубе, где собрались так называемые панк-аристократы. Аудитория была одета по тогдашней моде. Черные и леопардовые джинсы в обтяжку, волосы всех оттенков радуги, большие булавки в носу и ушах и цепи, цепи, цепи. Внешность трех приличных молодых людей из «Police», собравшимся, явно не понравилась. А бывшему учителю Стингу поведение аудитории показалось несколько непедагогичным. Объявляя одну из песен, он сказал в микрофон: «А сейчас мы сыграем вам одну панк-композицию. Как вы сами понимаете, это значит, что слова будут пошлыми, а музыка ужасной». Нечего говорить, что «Police» в тот вечер освистали. Еще хорошо, что только освистали, а ведь могли и того. Эта история, как ничто другое, говорит нам о бойцовских качествах Стинга и его уверенности в себе. В мае, поднабрав немного денег, группа отпечатала 2000 экземпляров своей первой одиночной пластинки «Fall Out». С реализацией пришлось немного повозиться, но в конце концов весь тираж удалось продать и окупить небольшую лихвую первоначальные кап-затраты. Естественно, что теперь эта сорокопятка давно растворилась в людском водовороте, в библиотеках ее нет, так что проиграем мы что-нибудь другое. I can't lose it. Запись 78 года. К маю 77 года стало также ясно, что гитарист группы Генри Падаване технически грубоват и несколько музыкально ограничен. В мае 77 года Стюарт Копланд и Стинг были в Париже, где играли со сборной группой под названием «Стронций 90». Гитаристом в этой группе был некий Энди Саммерс. Несмотря на моложавую внешность, Саммерсу было тогда уже 35 лет. И за плечами у него был значительный опыт. Начинал он еще в 60-х годах, играл с такими группами, как Soft Machine, Animals и другими. Потом, разочаровавшись в рок-н-ролле, уехал в Америку и 4 года изучал классическую гитару в Государственном колледже в Сан-Франциско. Возвратился в Англию в конце 73-го года. И после почти 10 лет работы со студийными музыкантами и короткого сотрудничества с разными группами, Саммерс хотел чего-то основательного и настоящего. С первой же музыкальной встречи с участниками Полис стало ясно, что все трое идеально друг другу подходят. Но Саммерс смог стать членом Полис только через 2 месяца, в июле 77 года. Вчетвером они выступили в лондонском клубе Music Machine. Выступление кончилось провалом. В августе же они совершили злополучное путешествие на разбитом автобусе на юг Франции на панк-фестивале в Монт-де-Марсане. Это было их последнее выступление квартетом. Рассказ о группе Полис продолжен на будущей неделе. Я оставляю вас с песней «Роксан», запись 78 года. Прощаюсь с вами, хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева на огороде, город Лондон билети.
Roxanne, 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 Roxanne,
I'm not a